Здравствуйте. Фуражка, кокарда, погоны, китель, пуговицы с орлом. Силовик на Руси ценится. На закате империи все носили фуражки с кокардами и форму, даже гимназисты. Нынешний закат империи вновь облачает форму, превращая по возможности в силовиков. Кому не хватает полномочий, все равно шьют себе кителя, мастерят фуражки, рисуют погоны, состязаются в расширении полномочий. Почта России изумила так, что породила волну народного обожания, ностальгии, анекдотов. За первый день работы в новой форме сознательные граждане принесли на почту списки евреев и коммунистов. Роспотребнадзор порадовал. У них подход к форме оказался веселее. Попугайстые малиновые пиджаки хоть и озадачивают, зато и настроение поднимают. Но пока выигрывают приставы. Они теперь и силовики, и при оружии, и при званиях. Могут сходить на войну, могут захватить объект, могут выколотить долг. Только школы еще держатся без формы и без содержания, но силовики по ней гуляют теперь не только на утренних линейках. Наравне с замполитами, полицейскими, СВОшниками и прочим мусором. В школе предписаны специальные знания, военная подготовка, патриотизм. К нынешнему закату империи возрастает суета, увеличиваются взятки, растут сроки, и стремительно возникают новые структуры, организации, объединения. Империя ценит стройность колонн, шеренг и мыслей. Россия в открытую провозгласила, что ее цель – война. Поэтому все в стране неизбежно становится военизированным, упорядоченным, неразумным. Правительство утвердило концепцию развития автотуризма. Прежде это была личная затея – захотел, сел, поехал. Теперь автотуризм станет делом государственным. Правительство назначит ответственных за автотуризм, создаст структуру, определит должности, полномочия, оклады, выслугу, спецпайки, льготы. Понадобится помещение, оргтехника, персонал, отдел кадров. Обязательно детальная проработка концепции. Это потребует упорядоченной серьезной деятельности. Возникнет необходимость принять кадровые решения, назначить руководителя, подыскать заместителей, предусмотреть кураторов из администрации президента, ФСБ, Центробанка, МВД. Когда Министерство автомобильного туризма окрепнет, сформирует концепцию развития, правительство займется самым важным – финансированием. Меры господдержки потребуют отдельной строки в бюджете. Поскольку денег нет, придется повторить схему финансирования нацпроектов. Когда понадобилось оплатить нацпроект «Безопасные и качественные дороги» в размере 4,7 триллиона рублей, были увеличены акцизы на топливо. Бензин в стране подорожал потому, что потребовались деньги на камеры фиксации, поскольку, по мнению правительства, безопасность дорог не в качестве асфальта, а в количестве штрафов. Чтобы их собрать, пришлось поднимать цены на бензин. Чтобы оплатить автотуризм, придется скинуться всей страной. Концепция развития автотуризма будет реализована в два этапа. 2024-2025 годы сверстают детальную программу развития автотуризма. Меры господдержки отрасли создадут схему автомобильных туристических маршрутов. 2025-2035 год займутся совершенствованием законодательства, организацией мероприятий, направленных на прирост туристических автомаршрутов. В обычной жизни нормальных людей туристу не нужна государственная структура, разрабатывающая маршрут. И закон о туризме не нужен, и мероприятие, и начальник с финансированием. Нужно, чтобы никто не мешал. Но если за автомобильный туризм берется власть, значит, будут мешать. Прикажут, куда ехать, где останавливаться, кому и за что платить. В России ведомства и организации создаются не для того, чтобы разрешать, помогать и способствовать. Если правительство взялось за автомобильный туризм, значит, будет разработан перечень законодательных запретов. Куда нельзя, что не смотреть, где не снимать. С обязательными наказаниями, поскольку окупаемость любой правительственной затеи – штрафы. Всякая структура в умирающей империи стремится стать силовой. Министерство автомобильного туризма непременно станет. Получит оружие, полномочия, звания, пошьет форму, придумает погоны. Очевидно, что они взялись за свободу передвижения. Утешает, что к 35-му году они не успеют. Люди не умеют отвечать на вопрос «зачем?», они отвечают «потому что». Зачем вы убили соседа? Потому что он плохой. Зачем вы взяли кредит? Потому что у меня сломался пылесос. Зачем вы пошли работать на Ульяновский автомобильный завод? Потому что другого завода рядом нет. Мотивация – такая же сложная категория отношений человека с обществом, как вопрос «зачем?». Социология рассматривает мотивацию как отправную точку поступка, избежает смысловые значения мотивации и вопроса «зачем?». Там, где удается ответить на оба, иногда рождается истина. Хотя перед социологией такая задача не ставится. Но перед людьми вопрос мотивации стоит всерьез. Им иногда надо понимать самих себя. Хотя очень часто попытки постижения приводят к запою. Ульяновский автомобильный завод разместил вакансию. Им требуется специалист по мотивации. Поскольку завод по интеллектуальной насыщенности уступает Академии наук, мотивация от специалиста требуется не уровня социологии, а вполне приземленная, ближе к поводу для запоя и поиску ответа на один из главных вопросов «зачем?». Формулировка у вакансии незатейливая. Должностные обязанности. Обеспечение и сопровождение процесса организации оплаты труда, материального и нематериального стимулирования работников предприятия. Построение эффективной системы премирования персонала предприятия. Специалист по мотивации, умеющий нематериально стимулировать работников, сегодня называется замполит и предписан штатной единицей всем государственным организациям страны в ранге заместителя директора. Но УАЗ – предприятие частное. И те же самые проблемы здесь решают не столь масштабно, пытаясь объяснить себе и рабочим, с какой стати они оказались на заводе и почему до сих пор остаются, хотя пункт о системе премирования является заранее написанным в конце учебника решением математической задачи. Но УАЗе платят и иногда доплачивают. Вот и вся мотивация. И это касается всех предприятий страны. Не надо ничего искать, надо платить. Объявленный в розыск УАЗовский специалист по мотивации – в действительности это бухгалтер, рассчитывающий премии. Тем более, что в требованиях к соискателю указано умение работать с основной табличной программой Excel. Но образование желательно не счетоводческое, а менеджмент или управление персоналом. Работникам каждого завода России требуется мотивация и ответ на вопрос «зачем?». Там, где платят хорошо, можно не отвечать, будь достаточно бухгалтера. Там, где платят мало, можно обойтись замполитом. Если не платят совсем – тогда потребуется часовный персональный поп, призывающий к смирению и объясняющий главную истину православия. На земле ничего хорошего не ожидается, чтобы стало хорошо, потребуется умереть. Но специалистам по мотивации об этом лучше помалкивать. Когда студент Маты Римок, у себя дома он Римац, спалил мотор гоночной BMW E30, рядом не случилось ответственных людей, способных решительно пресечь. Поэтому Римок вместо павшего в бою двигателя поставил электромотор. Он сразу выиграл в крутящем моменте, не потерял в управляемости, несмотря на трудности с развесовкой, и продолжил выступать в дрифте на первой в мире спортивной BMW E30 с электромотором. В тот период студент Римок учился в университете по непригодной для жизни специальности управления предпринимательской деятельностью. С этим образованием возможности у выпускника широкие, как письменный стол, а перспективы узкие, как подоконник. Конвертация машины получилась увлекательной инженерной затеей и всерьез снизила офисные перспективы будущего управленца бизнесом. Превращение BMW в электричку не бывает быстро. Это конструкторская работа, требующая времени, и на всем протяжении проекта некому было схватить Римака за руку, поставить в угол, прекратить работы. Против студенческой затеи оказались бессильны даже законы. Ничто в Хорватии не запрещало внесение изменений в конструкцию автомобиля, поэтому Римок остался инженером безнаказанным. Когда в 2011 году во Франкфурте на международном автосалоне мир увидел первый в истории электрический суперкар Римок Концепт Ван, было поздно. Инженер состоялся. В нормальной стране подобное непростительно. Без спросу, личным порядком, собственными талантами молодой парень в 23 года без разрешения строит автомобили, учредив фирму имени себя. Сильная власть обязана реагировать на такое, немедленно начать проверки, провести рейд прокуратуры, привести ОМОН, устроить маски-шоу, взять в заложники бухгалтера, ультимативно назначить смотрящего от Минпромторга, куратора от администрации президента, крышу от ФСБ, взять бизнес под контроль, отжать себе блокирующий пакет. Затем полагается провести кадровые назначения. Главным конструктором поставить более опытного и возрастного, проработавшего на солидном государственном предприятии десятки лет, способного оправдывать любые провалы любого масштаба, Генеральный директор тоже желателен, из обоймы проверенных временем и молью, умелый в объяснениях, интригах, откатах, на снабжении и закупках обязательный свой человек, набравший опыт, клиентуру, подрядчиков и ни разу за это не сидевший. В идеальном виде структура должна получить еще и председателя совета директоров с большой зарплатой, и еще понадобится президент со своей администрацией и заместителями. Начинать работу полагается только после утверждения сметы и плана, чтобы все в срок, с подобающим финансированием. Вот только после этого позволяется что-то там такое новое создавать. С обязательной последующей сертификацией в головном институте типа НАМИ, где любая методика написана в двух версиях, по-честному и как пожелаете. Но в Хорватии так не сумели, момент проспали, ничего не возглавили и никак не руководили, проявив государственную слабость и политическую недальновидность. И в результате гениальность Римака укротить не получилось. Он начал делать один интересный автомобиль за другим, с размахом на весь мир и резонансом на весь Forbes. Насколько сильно просчиталось слабое государство, стало понятно в 2021, когда была зарегистрирована компания Bugatti Rimac. Несмотря на два грандиозных имени, участников трое, третьим стал Porsche. Mate Rimac в этом триумвирате генеральный директор. Porsche – стратегический акционер с 45%. Оливер Блюм, председатель Porsche AG, и Луц Мешке, заместитель председателя и финансовый директор, наблюдательный совет. Какой улов получило бы местное ФСБ, накрыв фирму влиянием и заботой? Сколько полезных лиц оказалось бы в уязвимой зависимости? Но это не полный список упущенных государством возможностей. Следующий в ноги Римак упала BMW. Немцы не умеют делать электромобили, а Маты умеет. Один раз у него уже получилось, и в BMW помнят, что произошло это с их Е30. Пусть Римак возьмется еще разок, но не за одну машину, за целый завод. BMW опрометчиво поклялась, что к 2027 году полностью перейдет на выпуск электричек. У себя в штаб-квартире в Мюнхене они даже переклеили обои, купили новые письменные столы, поменяли ковролин. Потом спохватились, что для полной электрификации модельного ряда нужен хоть один человек, понимающий в данной теме. BMW ринулась к Римаку все с той же просьбой: «Сделай и нам электричку, тем более, что у тебя отлично получается». Теперь у себя в Загребе Mate Rimac расширяет производство, чтобы делать BMW вместо немцев. Виноваты в этом все. И проспавшая шанс Хорватия, и беспомощная Германия. Они не предотвратили, не взяли под контроль, не возглавили, не принялись руководить, командовать, распоряжаться. Поэтому там, где прежде создавался концепт ван, теперь получится еще и всякие Bugatti, Porsche и на днях BMW. Правильно решать вопрос умеют только в России, где Мантуров, Следственный комитет, ФСБ. Поэтому у России электромобиль – это Zetta и Щуровский, а у Хорватии – Нивера и Римак. Можно ли стать великим на отшибе? Вдали от всеобщего внимания, подальше от общественного мнения? Конечно. Не всем же в космос, кому-то и пылесосы. Зато когда становишься великим производителем пылесосов, главным на планете, лучшим в теме, основоположником, изобретателем, отцом-основателем, тогда лавров, как у Нила Армстронга. Авторитет, уважение, репутация. И когда вершина Олимпа завоевана и начинает одолевать скука, появляется лукавый, дергает за рукав и подсказывает: надо бы диверсифицировать бизнес. Головокружение от успехов отмечал Ленин и констатировали анекдоты про новых русских. Когда в перестройку вчерашних младших научных сотрудников бесполезных НИИ накрывало девятым валом безбрежных рублей, вырастала корона, иногда три, случалась мания величия, начиналось разбрасывание легких денег широким жестом сеятеля облигаций госзайма, народ ударялся в блуд, растраты, авантюры, начинались грандиозные проекты, созидались нью-высюки. Затем деньги кончались, и в лучшем случае удавалось вернуться в НИИ. В худшем приезжали самые модные ребята страны, рэкетиры, привозили с собой паяльник. На пылесосах всерьез заработать получилось у Дайсона и Кирби. Про Кирби сейчас мало кто помнит, хотя настойчивость они проявляли изрядную, и кроме дикой цены в 150 тысяч рублей запомнились демонстрационными спецоперациями, врываясь в дома и проводя показательную чистку ковров и мебели. Самые догадливые домохозяйки пользовались этими бесплатными мастер-классами, вызывая Кирби в преддверии гостей и тем более после них. Дайсон – вот это действительно пылесос. Всегда лучше, удивительнее, легче, прочнее остальных. И когда на Олимпе рядом с Дайсоном не осталось даже мебели, Лукавый предложил взяться за автомобили. Джеймс Дайсон, основатель компании, с детства напуган дизельным выхлопом и статистикой смертей. Его впечатлила картина мрачного дыма и публикации в газетах о гибели англичан по 34 тысячи человек в год от плохого воздуха. Случившуюся в его голове интеллектуальную диверсию Джеймс Дайсон обрисовал так. «Мы занимались очистителями воздуха, тепловентиляторами, разрабатывали множество новых продуктовых идей, в том числе для ухода за волосами, и в какой-то момент я понял, что все эти наработки могли бы помочь нам создать электромобиль». И Дайсон принялся спасать англичан от несвежего воздуха своим электромобилем. Когда затраты на гуманизм стали подступать к миллиарду долларов, Дайсон пришел в себя и проект электромобиля с красивым именем 526 закрыл. В нем очнулся бизнесмен, угадавший неокупаемость проекта. Деньги уйдут и не вернутся, человечество не скажет спасибо, пылесосы кормят надежнее. За автомобили пусть берутся профессионалы всякие там, Apple, Xiaomi, Amazon. И тут на люди является Roborock. Это еще более главная в мире фирма по выпуску пылесосов. Их основоположник. Изобрела пылесос под самым носом у американца Дэниела Хесса из Айовы, первого в мире запатентовавшего пылесос в 1860 году. Roborock – китаец, заболевший сразу всеми недугами богатого зазнайства, головокружением от успехов, синдромом нового русского, короной основоположника, владельцем Олимпа. Существует Roborock всего 10 лет, год основания 2014, но самой себе фирма кажется грандиозной, вечной, авторитетной. Не имеет значения, что про Roborock мало кто слышал. Если у китайцев просыпается наглость, то ведь она китайская, следовательно, масштабная, непременно на миллиард. Судя по действиям Roborock, фирма верит в свою безграничную репутацию, всемирное уважение, межпланетное главенство. Поэтому фирма пылесосов вздумала стать автопроизводителем и начать сразу с козырей, с внедорожника, электрического, сделав довеском к автомобилю свое громкое имя. Но машин Roborock в мире не существует, тем более, что данная пекинская пылесосная фабрика их в принципе не выпускает. Пылесосостроители решили поступить проще. Они создали фирму-посредника и покупают готовые машины у пекинского завода BAF, затем наклеивают различные логотипы, после чего продают автомобили под видом своих. Дома для этой аферы у них юридическое лицо ЖШИ, пиши с буквой И. На экспорт у них бренд полкамня, полстонс. А специально для русских пылесосные электромобили станут называться «Рокс». Дайсон решил сдержанно отказаться от затеи, понимая, что осчастливить человечество не получается. Нездоровые с самолюбованием китайцы ухмыльнулись слабости Дайсона и решили заскочить в Россию и быстренько заработать, для чего не поленились купить готовые автомобили и наклейки на них. Сейчас автомобилестроительная корпорация «Рокс» сертифицирует четырехколесные пылесосы в России, получает на них одобрение типа транспортного средства и разворачивает дилерскую сеть. Ведь мало кто устоит от продукта, созданного величайшей пылесосостроительной фирмой в мире, грянувшей электрическими технологиями, уважаемой, с безупречной репутацией и громким именем. Русские точно не устоят. Ну, цена повыше, чем у пылесосов Кирби, от 7 миллионов рублей. Цивилизация бледнолицых приручила весь мир, что автомобили – это престижно. И если надо прослыть приличной страной, полагается обзавестись автопромом. Швейцарцы попытались объяснить миру, что часы тоже престижны, они дешевле, но мир не внял и строить по всей планете часовые фабрики не стал, а автомобильные заводы норовит организовать под каждым кустом. Когда собственный автопром – лишь амбиция, никаких предпосылок для его появления в стране нет, экономика не способствует, промышленный потенциал не выше силосной ямы, а вся затея исключительно политическая, тогда зовут на помощь Китай. Он готов подыграть, сделать вид, будто их китайский автомобиль и есть местное производство. Страна подпрыгнула до подобающего цивилизационного уровня, и отныне есть чем гордиться. Жизнь в стране от этого не становится лучше. Но газеты хвастаются перед населением наличием престижного эталона из мира бледнолицых. Тунис был очень приличной страной. Французы отформатировали его до приемлемого уровня, сделав почти пригодным для употребления. Страна избежала исламизма, долго держала первое место в Северной Африке по уровню образования и не очень рьяно бесчинствовала в революцию 2010 года, получившую название «Жасминовой». Но, несмотря на Францию, образование. Причиной революции стали экономические успехи. Президент Бен Али вытащил страну из бедности. 20% ВВП тратил на людей. При нем средний класс составил 60% населения. Оказалось, этого мало. Надо еще. К тому же Бен Али боролся с терроризмом, что считается плохим тоном. А еще он сидел в кресле 23 года и надоел. Но пока Тунис вылезал из бедности, учил французский и читал «Фигаро», 21% населения приобрели в собственность автомобиль. Это неплохой показатель. А теперь Тунису захотелось свою автомобильную промышленность. Что при населении порядка 12 миллионов вовсе не обязательно. В год новых автомобилей в стране продается около 60 тысяч, и всем хватает. Как полагается, главные на рынке французы, Peugeot и Renault, ну и корейцы пришли и не уходят. Kia и Hyundai лидируют в отчетах. Toyota тоже есть, но не лидер. Еще в Тунисе себя отлично чувствует Skoda. И каждый из них потихоньку собирается построить завод. Ну, такой, чтобы не только для Туниса, но еще и с продажами в Египте, Алжире, Марокко, где прекрасно обходятся оригинальными автомобилями, а не африканскими копиями. И 18 лет в Тунисе тлеет национальный производитель Wallis Car. Он выпускает пластмассовый аппарат с мотором от Peugeot, передним приводом и, как полагается во всем мире, когда понятно, что ничего не получается, похожим на Willys. Идея автомобиля французская. Таким же пластмассовым был Citroën Mihari. Это его следующая версия, но чуть похуже. Объем производства 600 машин в год. И 80% отправляются на экспорт, не доставшись местным. Продавать пластмассовые Willys'ы пытаются в удивительных местах. Панаме, Катаре, Испании, даже во Франции. Теперь Тунис станет серьезным игроком с полноценной автомобильной промышленностью, потому что на подмогу вызван Китай. Willys вступил в переговоры с Chery и получил право клеить свой логотип на кроссовере G-Tour X70+. Для Туниса это прорыв, поскольку китайское изделие автомобиль напоминает сильнее, чем местный пластмассовый. Тунисцы в машине обрадовались, ведь она с кондиционером, дисплеями, USB. Что у нее только передний привод и полуторалитровый мотор, они не заметили. Китайцы всем выходят боком. Они не прощают сотрудничество и настойчивы, как «Чужой» из фильма Ридли Скотта, примерно с такими же последствиями для окружающих. Единожды зайдя в Тунис, Chery оттуда не выгонит никакая революция. Тем более, что у местных она получается жасминовая. В фильме «Запах женщины» поразительным получилось все. Очень достоверный Аль Пачино, научившийся быть слепым. Нелепая причина его инвалидности. Прощальные гастроли в Нью-Йорке, глубокая нравственность событий, отчаянное хулиганство. И среди всех сложных линий сюжета один уж совсем дерзкий эпизод – слепой подполковник Фрэнк Слейд и Феррари Мондиальте. Сначала слепой притворяется зрячим, затем уговаривает менеджера автосалона на тест-драйв, потом сам садится за руль и едет по городу. И это нарастающая волна азарта. Сначала сдержанно по прямой, затем больше газу. Машина послушна, и, как было понятно на протяжении всего фильма, каждая тихая нота – это лишь прелюдия. Подполковник едет все быстрее, и когда Чарльз Симмс подхватывает руль, чтобы не убиться об контейнер, в ответ звучит озорное «Я не виноват, я ничего не вижу», и езда становится еще стремительней. Восторг и содрогание, когда слепой за рулем мчится по прямой, и паника, когда он решает повернуть, по-военному требуя целеуказания. «Где поворот? Слева? На 3 часа? На 2? Сейчас?» И как приговор. «Чарли, я все равно это сделаю, скажешь ты или нет». И, не дожидаясь подсказки, слепой водитель поворачивает по запоздалой реплике штурмана «Да, сейчас!» И машина не только берет левый третий. Подполковник выставляет ее в управляемый занос, тут же его гасит и объявляет «У меня получилось!» В череде невероятных событий эта решимость повернуть на большой скорости вместо относительно безопасной прямой уйти на максимально опасную, как бы зрители не верили в харизматичность подполковника, фильм на этом вполне мог закончиться. Но зрители к этому моменту знали, что решимость менять ход событий продолжит фильм, поскольку у главного героя еще много затейливых планов. Эпизод с красной Феррари, несущейся по прямой, в Америке воспринимается совсем иначе. Это не случайный ход сценариста. У американцев есть национальная дисциплина автоспорта – ураганная езда по прямой на дистанцию в четверть мили – дрэк-рейсинг. Для нас это 402 максимально скоростных метра. Обычно в заезде участвует пара машин, дальше все очень просто и наглядно, кто первый. Для дрэк-рейсинга строят специальные машины, и в кузовах, и откровенно гоночные. Кузовные версии похожи на настоящие автомобили, отличаются в основном огромными задними колесами, иногда и страховочной тележкой, ну, чтобы не опрокинуться. Гоночные дрэгстеры похожи на стрелу и немного на тираннозавра, поскольку передние колеса не нужны, и они довольно часто ставятся от велосипеда. Задние очень нужны, и они от самосвала, только слики. И когда Аль Пачино рванул на красной Феррари, как это принято в Америке, по прямой, все поняли, что происходит. И как в этот момент главный герой внутри себя состязается в национальной дисциплине автоспорта. Неожиданностью стал поворот. Именно он ударил публике по нервам, подчеркнув невероятную дерзость подполковника. Сказка про слепого удостоилась Оскара, Золотого глобуса, немного сгладив отчаяние, сопровождающее мир незрячих. В жизни так не бывает. Слепые не ездят за рулем, не гоняют на гоночных машинах, не живут на всю катушку. Или нет? Или все зависит от человека, а не от обстоятельств? Шелдон – слепой гонщик. Он выступает на дистанциях в четверть мили. Его состязания – рекорды скорости. Максимально быстрое прохождение трассы. Недавно для выступлений в нынешнем сезоне он купил новую машину Dodge Challenger Hellcat Superstock 23 года. Двигатель V8, объем 6,2 литра, с наддувом, мощность 807 лошадиных сил. Шелдон ничего не видит и ориентируется при помощи трости и подсказок окружающего мира. Его удручающая инвалидность непреодолима. Но поводом для несчастной жизни перестало быть, поскольку Шелдон сумел заняться интересным делом. В этом году у него плотный график состязаний. Каждый гонщик старается избавиться от лишней массы автомобиля, убрать все ненужное. Но пассажирское сиденье Шелдон оставил, поскольку во время заезда здесь находится корректировщик. Он при случае поддерживает руль, подсказывая Шелдону прямую. В последнем заезде после прогрева и отключения систем помощи водителю Шелдон смог проехать четверть мили за 11,5 секунд. Результат – 198 км в час. Это не рекорд, не достижение. Это стартовая позиция в начале сезона. И, как видите, Шелдон ездит не только по прямой. Как в фильме «Подполковник Слейд», так и в реальной жизни слепой Шелдон поворачивает. И теперь начинаются тренировки и выступления, поскольку впереди у Шелдона фантастический план. Во-первых, за один сезон необходимо выйти из 10 секунд, то есть проехать мерную четверть за 9 с копейками. Во-вторых, предстоит сразиться с Дэном Паркером. И Дэн Паркер тоже слепой. Это тот самый гонщик Паркер, установивший личный рекорд скорости на озере Бонневиль, достигнув отметки в 339 км в час на Chevrolet Corvette C6. Это рекорд среди незрячих. Аль Пачино в фильме – это сказка. Шелдон, Паркер, слепые гонщики, выступающие на соревнованиях, умеющие ездить не только по прямой, устанавливающие мировые рекорды – это реальность. Оказывается, она существует. Не только Ленин писал программные статьи. В 2013 году умница Игорь Виттель написал статью «Десятилетий», констатирующую программу событий до конца века. Статья называлась «Во всем виновата девочка». Цитирую. «В любой ошибке от несуществующих до фатальных всегда виновата девочка. Вместо свадебного букета вам привезли похоронный венок. Вы знаете, у нас тут девочка перепутала заказы. Вы третью неделю ждете посылку с лекарствами. А что вы хотите? Работать некому, взяли девочку». Экспедиция на Марс со свистом пролетела мимо и исчезла в бескрайних просторах Вселенной? Будьте уверены, и тут без девочки не обошлось. Девочка всегда где-то рядом, но ее никогда нет на рабочем месте, в рабочее время, а уж если она там, то лучше бы она улетела на Марс, его не жалко. Девочка – явление межконтинентальное. Она повсеместно затаилась в каждом углу планеты, в каждом офисе, на каждой грядке. Когда под Новый год прокатная контора «Сикст» отказала Максу Ферстаппену выдать зарезервированный им Mercedes-Benz AMG, виновата была девочка. У нее инструкция. Детям машина не игрушка, тем более такие дорогие и настолько быстрые. И не имеет значения, что Макс Ферстаппен умеет водить и не такие. Он чемпион Формулы-1, и его повседневная машина дороже и быстрее. А неспешный AMG в его случае – это релакс-машина для медленной езды. Но у девочки инструкция. Написанная такой же девочкой, но повзрослевшей до уровня большого письменного стола и персональной таблички на двери кабинета. А в инструкции сказано – до наступления 30 лет никаких АМГ. Чемпиону мира Ферстаппену 26, не дорос еще. В прокатной конторе «Херц» девочка оказалась забористее. У нее и размах, и каверза, и непробиваемость кладут «Сикс» в первом же раунде. Джошуа Ли взял в Херце на выходные Теслу. По условиям оказания услуги полагалось вернуть машину с заряженным аккумулятором. Ли так и сделал. Зарядил Теслу на 96% и пошел в кассу расплатиться, где получил счет за бензин для электромобиля. Отдельный счет сверх общей суммы за прокат машины. Согласно нему, Джошуа Ли должен за 2 выходных по Лос-Анджелесу заплатить за бензин $277. В договоре оказания услуги указано, что клиент вовсе может не заправлять машину и отдать ее пустой. Тогда потребуется доплатить $35, и фирма заправит сама. То есть $277 не лезут ни в договор, ни в бензобак, ни в здравый смысл. К тому же $277 – это 46 галлонов бензина на самой дорогой заправке города. Галлоны у всех разные. В Америке он равен 3,78 литров, следовательно, в бак требовалось залить 174 литра. Легковых автомобилей с такими объемами еще поискать. Даже не всякий пикап справится. Это уже ЗИЛ-130, у которого, кстати, бак был чуть меньше, всего 170 литров. Ли – давний клиент фирмы. У него наивысший президентский статус. Ли задал девочке вопрос. Она ответила: «Херц с тобой», и подняла уровень притязаний, удвоив сумму. Клиент Ли оказался должен 348 литров бензинового эквиваленте за электрическую Теслу. Поскольку за спиной всякой девочки есть старшая девочка со столом, дверью и табличкой, клиент Ли отправил ей письмо. Привожу Херц ответ полностью. «Я не могу внести корректировку или вернуть деньги, поскольку услуга была оказана, контракт закрыт. Ваш подписанный договор аренды также будет для нас основанием того, что вы полностью осведомлены о варианте топлива, который был добавлен в контракт. Спасибо, что позволили мне рассмотреть вашу проблему и помочь вам». Если прокатный Сикст чемпиону мира Максу Ферстаппену в отместку за недопустимую молодость машину так и не дал, то прокатный Херц испугался, как только вмешалась пресса. После того, как история была опубликована, Херц сообщил журналистам: «Наш отдел по борьбе с клиентами обратился к господину Ли, чтобы извиниться и возместить этот ошибочный платеж». Кстати, если кто-то хочет поспорить, что электромобили не потребляют углеводороды, теперь есть документальное подтверждение – чек на бензин за Теслу. Когда Феррари превратилась в субкультуру? У человечества много красных гоночных машин с красивыми именами, но поклоняются не всем. А на Феррари молятся, создают храмы, посвящают жизнь служению. На любом международном автосалоне к стенду Феррари не подойти. Он единственный, всегда завален телами в три наката. Какие там машины, что в этот раз премьера, какие новинки, не посмотреть, не потрогать, не сфотографировать. Служение марки проходит в круглосуточных молитвах, допуска посторонних нет, и журналисты узнают об экспозиции Феррари только из пресс-релизов. Но все эти посетители стенда ни в коем случае не покупатели. У клиентов есть свои возможности, и они приезжают молиться в шоурумы. А на выставке обряд совершают все остальные, у кого на покупку никогда не будет денег. Это искренние служители культа, носители субкультуры, поклонники в самом прямом смысле. У них зависимость. Они не могут долго без дозы. Им необходимо прильнуть, припасть, прикоснуться. Им важно побыть рядом. Просто постоять с красивым Феррари, ничего не делая, а лишь ощущая себя непосредственной близости. Предела насыщения не существует. Поэтому люди на стенде Феррари стоят часами и охотно стояли бы сутками, но на ночь всех выгоняет сторож. В субкультуру Феррари превратилась не так давно, на наших глазах. Когда стали появляться сообщения о клиентах, купивших и не проехавших ни одного километра. Они приобрели Феррари, аккуратно доставили в дом на эвакуаторе и поставили машину посреди гостиной. Они не собираются ездить на Феррари, они предпочитают обожать. Узнали об этом поклонении от дилеров. Не дождавшись клиента на техобслуживание, звонили домой с напоминанием провести ТО, поменять масло, проверить исправность на стендах. В ответ слышали невероятное: «Спасибо, я на ней не езжу. Она стоит у меня в доме, и я на нее любуюсь». Когда таких молельных домов набралось десяток, стало очевидно, что культ создан, субкультура сформирована, апологеты приступили к ежедневным молитвам. Феррари культ поддерживает. И дело даже не в том, что дилерские центры открыты не только для покупателей. Создав всеобщее преклонение и свою недосягаемую репутацию, Феррари, как и полагается любой религии, стала развивать направление конфессиональной атрибутики. И увидела поразительный результат. Оказалось, что отдавшие себя служению, оценивают свою принадлежность к субкультуре выше, чем личный статус. Они единственные в мире, кто охотно снимает свой Rolex и надевает часы с логотипом Ferrari. В остальных конфессиях такого не случалось. Там служение культу все же оставляет людей в рамках привычных приоритетов, и в остальном мире выше Rolex'а выше Рон Константин, а не Ferrari. Если покупка Ferrari перестает быть точкой наивысшего наслаждения, необходим новый шаг. Но разве обладание иконой имеет следующую ступень? Если дома собственная молельная, а по миру развернута сеть храмов, то дальше начинается состязание с Богом, сенса Феррари. Только итальянцы с их эпохой Возрождения умеют сделать изящно, красиво, необычно и при этом сногсшибательно. Гостиничная услуга «Ночь в музее Феррари» на широченной кровати красного цвета, на подиуме, в окружении 8 болидов «Формулы-1». Это специальная кровать, созданная инженерами Феррари и дизайнерами Пининфорины. Она из тех же материалов, из которых сделаны Феррари. Все мягкое, такое же мягкое, технологичное, все твердое, такое же прочное, инновационное. Спальня огромна, кровать грандиозна. К ней ведут ступени, а сама кровать – наивысшая ступень пьедестала, личное достижение, персональный подиум. В этом гостиничном номере два цвета – черные ковры, красные машины. На стенах прожектора с гоночной трассы, но в щадящей подсветке полумрака. Полностью свет не выключается, поскольку машины Феррари не должны мерещиться, они должны светиться. В мире нормальных людей спать на стадионе не принято, неуютно, неинтересно. В субкультуре Феррари ночь в святом месте в окружении апостолов – новый обряд. Наутро сам становишься экспонатом, объектом преклонения, телевизионной передачей. А помимо этого, утром предусмотрены завтрак в святом месте, ресторане Кавалина, хозяином которого был сам Энцо Феррари. Блюда, любимые им и безоговорочно принимаемые остальными. Но возведение в ранг персональной святости на этом не заканчивается. Пилот Формулы-1 Марк Жене вывезет нового святого на знаменитую трассу Фьорана и промчит на максимальной скорости в красном Феррари 296 мощностью 818 лошадиных сил. Забронировать ночь вознесения в пантеон славы Феррари может любой желающий через Airbnb. Вопросы-ответы. Руслан. Пересидент РФ придумал теперь такие законы, что требует соблюдения закона теперь незаконно. Зинаида. Про конфискацию автомобилей на войну. Это ведь хорошо. Можно избежать от смерти на машине. На танке подозрительно. Хорошее решение. Лысый питон. А кто сказал, что конфискация автомобиля за езду без прав или в пьяном виде – это за дело? Какое отношение имеет право собственности к нелепым госзапретам? Максим Шабанов. Уважаемый Сергей Степанович, можно попросить вас более подробно, желательно с фактами и ссылками на документы, объяснить, почему все китайские автопроизводители должны, по вашему мнению, уйти из России? Ну, то есть вы требуете справку от Си Цзиньпина, выданную Сергею Асланяну, о намерении отозвать бизнес из России. Попробую воспроизвести интонацию и перевести требования на более понятный язык. Можно попросить вас более подробно, желательно с фактами и ссылками на документы, объяснить, почему первая буква алфавита «А». Я все предыдущие уроки пропустил в школе первый раз, но предъявите мне доказательства, дающие вам основания для данного утверждения. Евгений Сатанеев. Из отечественного у нас может быть только война. На сегодня все. До свидания.